Радио Донбасс Реалии.
Добрый день. Это Радио Донбасс Реалии. В студии Ростислав Хотин. Сегодня 2 июня, четверг. Сегодня поговорим о таком. Северодонецк держится. Несмотря на сильные бои и огромные брошенные резервы, российские войска не могут взять уже несколько дней этот город под свой контроль. Трасса Бахмут-Лисичанск приобретает важное стратегическое значение. За контроль над ней и подходы к ней тоже идут бои. И США поставят Украине «Хаймерсы» – высокомобильные ракетные артиллерийские системы. Ну а темы эфира сегодня. Морская блокада северо-западной части Черного моря. В дополнение к контролю со стороны России над Азовским морем, Украина просит международную общественность помочь разблокировать морские порты для экспорта аграрной продукции. И Свято-Успенская Святогорская лавра Донецкой области в очередной раз стала мишенью для обстрелов российскими войсками. На этой неделе в лавре от снарядов погибли архимандрит и два монаха. Почему Россия обстреливает духовные святыни Украины? У нас в гостях сегодня будут руководитель Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук, философ и религиовед Ирина Богачевская и военный эксперт Олег Жданов. Вы можете звонить нам в прямой эфир по номеру 094-71-11-637. Я повторю, 094-71-11-637. Во время эфира и в любое время пишите нам на Viber. Номер такой 095-151-95-05. Viber работает только в режиме сообщений. Пишите нам о своем отношении к происходящему или о ситуации в вашем городе. Присылайте фотографии. Viber номер такой, напомню, 095-151-95-05.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
В штабе операции объединенных сил сообщили, что на Донецком и Луганском направлениях украинские военные в течение суток 1 июня отбили 8 атак российских военных. На двух локациях продолжаются бои. Уничтожили танк, 4 артиллерийские системы, 5 единиц бронетехники. Посмотрите, как работает украинская ракетная система залпового огня «Ураган» на Донбассе. Вчера нашему корреспонденту удалось снять ее в боевых условиях. Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что штурм Северодонецка продолжается. Безуспешный штурм велся и в направлении Бобрового, и Устиновки. В Донецкой области ситуация такова. Под Лиманом, который сейчас захвачен, войска Российской Федерации наступали в направлении Грайгорода, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Под Славянском усилия России сосредоточены на удержании позиций и разведке. Под Бахмутом армия России штурмует Камышеваху и, по выводам Генштаба, имеет там частичный успех. Наступления на Нагорное и Белогоровку отбиты. Как украинские военные противостоят войскам России под Горловкой, в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Романа Пагулича.
Три дні підряд заходять по два літака і один-два вертольоти. З самого ранку ми вибігаємо на позицію з нашими протиповітряними засобами для того, щоб спіймати цих, так сказати, ворожих пташок. Але на даний момент щось не виходить, тому що дальність до них занадто далека. Візуально видно. Вибігаєш з камери, з телефона для того, щоб зняти. Ну, от сьогодні цей день, коли ми його соб'ємо. Ну, не пруха.
А лучше фазана. що у нас відбувається?
Да.
Війна відбувається, що у нас відбувається? Цієї ночі вони питалися прийти розвідувати ту місцевість, окопи, ну, диверсійна група була.
І як це виглядає на практиці?
Як це виглядає на практиці? Весело, азартно і з таким адреналіном, що слів не передати.
А їхні дії, вони в чому полягають?
Їхні дії? Як вони працюють? Як вони працюють? Вони починають спочатку артилерію роботи. І під час, поки артилерія роботи, їхня диверсійна група продвигається. Бо вони думають, що вони нас крають і не можуть, типу, що ми не можемо подивитися, того вони так швидко продвигаються до наших окопів. Ну, а ми ж не перший день служимо, то ми знаємо, що треба під час обстрілу все рівно дивитися, бо знаємо, що будуть лізти. Тим паче зараз, коли по всій Україні йде повномасштабна війна. То так само цієї ночі дивилися. Дивилися, і тут бац, один себе проявив. Один, потім всі остальні показалися, коли по ним відкрили вогонь.
Трохи вже звикли до такого перебігу.
Та я з 15 року тут. Я вже з 15 року привик. Да, напряжно трохи, через те, що багато хлопців мобілізованих, взагалі, які не були в АТО ні разу. То так напряжно. І дивишся за кожним, та я командир відділення, старший спешки. Мусиш дивитися мало не за собою, а за своїми товаришами, щоб вони де голову не висунули, де, щоб знали, де прилягти, де встати, куди перебігти, як до чого. Ну, в такому дусі трошки напряжно. Але що зробити? Зараз візі війна. Потрібно терпіти.
А ще у нас є стріли.
Як тільки ісполнилось 18 років, зразу пішов на контракт захищати країну.
А це в якому році був?
У 20-му.
Зараз типа, механік на БМП. Тобто трішки передвинули мене на посаду. Ну, тож непогана професія, я вам скажу. Недавно був перший бойовий виїзд. Все добре, всі живі залишилися.
Там ви що мали робити?
Заїхали, там були старі позиції. Наші хлопці накрила артилерія дуже добре. Не з нашої бригади, ми їздили на поміч. Ми були групою швидкого реагування. Їх накрила артилерія, вони трішки відійшли назад. У них вже була викопана інша лінія оборони. І ми, виходить, через цю лінію оборони заїхали на їхні старі окопи. Нам дали орієнтири перед цим всім, показали, куди стріляти, тому що там типу, намагалася лізти піхота, продвигатись, копати там. Ну, ми трошки там, настріляли їм, щоб вони не так лізли. Потім та бригада назад зайшла в свої окопи після цього, як ми допомогли, і все було добре. Ну, а так, в броню саме страшне, це щоб нічого не попало, тому що навіть якщо те саме РПГ, якщо воно навіть не проб'є броню, в даному випадку мою БМП, то контузія гарантована. А контужений механік, це все, це машина безполезна стає.
Не страшно на бронетехніці зараз виїжджати? От в таку от війну?
Якщо впевнений в собі, і я знаю, куди їду, перед тим, я подивлюся карту, я буду знати, куди мені краще їхати, що мені правильно зробити, куди, якщо що, я зможу відступити або заховатися, то в принципі не страшно. Тож куди простреляємо, але тож стріляти просто в посадку небагато, так. Декілька очереді. Тут 600 десь, там 400. Щоб заспокоїлися. Ну, всі все.
Репортаж із Подгорловки Романа Погулича. Мы внимательно следим за тем, что происходит вдоль дороги Бахмут-Лисичанск, которая крайне важна для сохранения сообщения с подконтрольной частью Луганской области. Российские войска пытаются взять ее под контроль. Это им не удается, поэтому всю территорию вдоль дороги обстреливает российская артиллерия. Вот репортаж оттуда.
Аккуратно, 75 грамм получается.
Откуда? Ну, покажи.
Ця дорога – це таке місце, де ворог ще може намагатися прорватися. От інколи їм це вдається, от як цей БМП-3, яка за моєю спиною знаходиться, поруч з нею тут розбросані шматки уніформи російської. Вона прорвалася, але тут її шлях і закінчився.
Откуда они взялись?
Це боєкомплект до кулемета, який був на БМП, яку ми бачили тільки що підбито.
Перша моя машина була прошита кумулятивним снарядом. Ну, ми вижили і далі вели бій. Потім ми вийшли звідти і забрали ще 300-х і вцепив машину одну, так як вона не була, ну, не їхала. І тягнув ззаді.
Видео. Шарится, да?
Да, охуенно.
Вон одна в дереве вот там разорвалась раз.
Репортаж из Донецкой области. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Под Харьковом основные усилия Россия продолжает сосредотачивать на удержании занятых позиций. Самую масштабную эвакуацию провели в области накануне волонтеры. За один раз из Купянска, Великого Бурлука и Волчанского района вывезли 1500 человек. 5 волонтерских организаций объединились и организовали целый гуманитарный коридор. Как это происходило в нашем сюжете.
Вон вроде кто-то едет. Везут тех, кого мы будем эвакуировать.
Конечно, было очень страшно всем, потому что ты едешь туда на автобусах, и ты чувствуешь, что тебя ведут больше двух десятков прицелов, на тебя смотрят вражеские войска, за тобой следят, ты там как на блюдечке. Все простреливается, все видно абсолютно, и ты понимаешь, что тебе никто абсолютно не поможет.
Так вот это выглядит. С той стороны линия соприкосновения. Мы перегружаем людей и развозим их. Все будет Украина.
На нулевой точке очень много было эмоций, эмоций у людей. Очень много было слез. Люди в возрасте, дети, очень много детей, новорожденных детей, 2-3 месяца дети. Мамы, которые прощались со своими детьми, которые не могли выехать оттуда. Они от них отрывали частичку себя, и мы им гарантировали, что мы доставим этих детей в безопасности, в целости и сохранности.
А вот немножко процесса. Везем людей. Помаши ручкой.
На 3 часа дня почти 900 человек вывезли. Это одна из двух точек эвакуации.
Колоссальное количество людей самостоятельно, пешком, простояв 12 часов на солнце, перешли на нашу сторону. При этом дети за войну, которым рассказывали о том, что Украины не существует, выучили Калыну, выучили «Батька наш Бандера», маленькие дети.
Украину. Молодцы. А ну помаши ручкой. Чумазик. Слава Украине.
Смотри, тут дети. Так, поехали. Выходим. Все с шоколадками.
Отдай.
Мене не випускали. Я сказав, що довезу до дамби, де можна перейти, і вернусь назад. Тобто я бросив машину там і пішов. Машина залишилась на той стороні. Багато людей на той стороні, дуже багато людей намагаються виїхати, а їх не пускають. Ну, жінки, діти і старики, і то, якщо попадеш по настроєнню. Вот, допустим, там 100 человек, 100 машин пропустили, и все. Мобильного связку немає. Интернет есть, но не везде и не у всех. Поначалу не было вообще. Магазины працуют, товар завозится с Луганска в основном, в Луганске. Там уже полным ходом идут рубли.
Дом у нас хороший. Прошлый год только ремонт сделали. Капитальный ремонт. Только мечта моей жизни была. Цей ремонт зробили. Ну, ми їхали, вирішили, що дом не столь важливо, як вся життя, діти, треба будущее, в школу ходити, треба. Там в школи ми не ходили.
У нас була повна логістика, зв'язь з ВСУ, зв'язь з тої сторони. То есть мы полностью, ну, а тогда я, в принципе, вели до точек эвакуации. Полностью все на нас было. Дальнейшее сотрудничество подключались СБУ, потому что есть понятие фильтрации, кому мы принимаем.
Это герои, ребята, которые туда едут, герои только потому, что обычные парни на своих машинах смогли организовать выезд 1500 людей. Никто не смог этого сделать, а для этого нужно просто желание и поддержка волонтеров.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». По сообщениям с Донбасса, Россия взяла под контроль большую часть Северодонецка, около 80% города. Уличные бои продолжаются, и украинским силам, по данным Луганской областной военной администрации, удалось оттеснить российские войска с нескольких улиц в центре Северодонецка. Также российские войска хотят выйти на Лисичанск. Он рядом с Северодонецком, на другом берегу Северного Донца. Тем временем украинским силам за последние два дня удалось подвинуть россиян в Херсонской области и освободить около 20 населенных пунктов. Параллельно западные страны обещают скорые поставки тяжелых вооружений. В частности, США передадут Украине высокомобильные ракетные артиллерийские системы «Хаймарс». На подходах или уже передаются и тяжелое вооружение от других партнеров Украины. Обсудить эти и другие аспекты по состоянию на 99-й день вторжения России в Украину мы пригласили военного эксперта Олега Жданова. Олег, приветствую вас.
Приветствую вас.
Ага. Олег, скажите, вот смотрите, западные эксперты говорят, что бои за Северодонецк изматывают россиян. Даже если они полностью возьмут Северодонецк, за который последние дни идут тяжелые, ожесточенные бои, то прежде чем переходить к дальнейшим наступательным действиям, российским войскам потребуется пауза, что может привести к потере части набранного в последнюю неделю импульса. Вы согласны с такими оценками западных коллег-экспертов?
Да, я даже добавлю больше, потому что, судя по тому, что атаки в Северодонецке в самом стали не такими интенсивными и не такими яростными, как они были еще в начале этой недели, это говорит о том, что они уже выдыхаются. А даже если они возьмут Северодонецк, куда они выходят? На пойму реки Северский Донец, над которой на противоположном берегу, на кручах этой речки находится город Лисичанск, и мы на господствующих высотах. Это для них это будет непреодолимый рубеж.
Угу. А вот, несмотря на захват россиянами большей части Северодонецка, основная дорога, ведущая к Северодонецкому так называемому котлу, возможному котлу, вероятно, все-таки остается под контролем Украины, отметили в британской разведке. Идет речь, конечно, о трассе Лисичанск-Бахмут стратегической. Как вам видится ситуация, вот это Северодонецк, Лисичанск, Северский Донец, река, вот там вот будет какое-то форсирование или там как бы проклятое место для России?
Но для России там, я бы сказал так, самое неудачное, наверное, место. Мы, в принципе, контролируем побережье Северского Донца с западной стороны, и поэтому для них переправиться это будет огромное. Я же почему и сказал, что переправа через Северский Донец это будет огромная проблема. Это надо где-то искать переправу в стороне и потом продвигаться вдоль речки, ну, возможно, а может быть, и вообще они не смогут и остановятся на этой реке.
И пока россияне не возьмут Северодонецк, речи о взятии Лисичанска не может быть. Правильно я понимаю?
Ну, я бы не так сформулировал. Я бы сформулировал, что пока они не возьмут Северский Донец, речи о начале штурма Лисичанска, или форсирования реки Северский Донец, о начале форсирования реки Северский Донец не может быть и речи. Вот так.
Олег, теперь, с вашего позволения, давайте поговорим об вооружениях. Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы «Хаймарс». СМИ сообщали, что «Хаймарс» предоставляется Украине с политическим условием, что они не будут использоваться для ударов по целям в пределах самой Российской Федерации. Я напомню, что их радиус действия, которые Украине будут предоставлены, до 80 километров. В чем важность «Хаймарсов» для Украины и как они могут повлиять, если повлияют на общую стратегическую ситуацию на фронтах?
Смотрите, дело в том, что у нас на сегодняшний день практически нет средств, которое бы поражало противника на таких больших дальностях. То есть дальнобойной реактивной артиллерии практически нет. И ввиду недостатка боеприпасов к нашим системам «Смерч» и «Ураган». Поэтому для нас это в принципе возрождение дальнобойной и реактивной артиллерии, что, естественно, будет... А все основные тылы линии фронта находятся примерно в 50-километровой зоне от переднего края. Как раз ту зону, которую покрывают вот эти пусковые установки или реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Ну, я бы еще добавил, что я тоже послушал речь представителя Белого дома и скажу так, что после того, как Байден сказал, что согласован вопрос о неприменении этих систем по территории Российской Федерации, и наш президент об этом официально и во всеуслышание заявил, то я думаю, что системы будут поставлены с полным боекомплектом, включая и оперативно-тактические ракеты.
А почему так важно для американцев, чтобы Украина не использовала их для удара по российской территории?
Дело в том, что если вы обратили внимание, то у нас нет состояния войны ни со стороны России, ни со стороны Украины. И для того, чтобы не давать России повод и возможность превратить эту войну в мировую, объявив официально Украине войну, именно поэтому мы не наносим удары по сопредельной территории. Если вы обратили внимание, мы даже не отвечаем на обстрелы нашей территории с территории Российской Федерации. Имею в виду Сумская область, Черниговская, Харьковская и так далее. Это связано именно с политическими мотивами.
Давайте еще обсудим вот другие новости на тему поставок вооружений. Значит, первое, что Британия отправит Украине реактивные системы залпового огня М-270. Дальше, Украина закупит около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц «Краб», вдобавок уже к тем 18, которые уже передала Польша Украине. И еще один момент. Украина и Словакия подписали контракт на поставку 8 самоходных гаубиц «Зузанна-2». Это стало возможным в результате визита президента Словакии Зузанны Чапутовой в Украину на днях. В чем важность этих вооружений? Как они могут повлиять на общий ход войны?
Важность в том, что они лучше и, ну будем так говорить, они точнее и более дальнобойнее, чем российские образцы. Мы получаем огневое превосходство. То есть мы фактически делаем полный апгрейд нашей артиллерии. И таким образом получаем огневое превосходство над артиллерией противника. И получаем возможность ведения контрбатарейной борьбы, что очень важно в условиях войны, а также поддержки нашей пехоты, обороняющейся на переднем крае.
С этими вооружениями, Олег, можно ли уже Украине вести в будущем речь не только о сдерживании российских войск или о контратаках, а уже думать даже о контрнаступлении каком-то, как вы думаете?
Только при условии накопления вот этих вооружений в необходимых количествах, да, конечно же, мы будем вести речь о том, что нам есть возможность проводить контрнаступательную операцию.
Теперь перейдем к теме беспилотников. По данным международной прессы, администрация президента США Байдена планирует продать Украине 4 беспилотника Grey Eagle, серый орел, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, адский огонь в переводе. И Украина использовала уже ранее, как мы все знаем, несколько типов беспилотных летательных аппаратов меньшего радиуса действия против российских войск, ну, в числе их и легендарные уже Байрактары. Но вот Грей Игл, эти американские, они представляют собой, как говорят эксперты, технологический скачок, потому что он может летать до 30 и более часов, вот, и нести и ракеты, и разведывательную работу проводить, большую разведывательную работу. Что с беспилотниками? Насколько Украине важны эти беспилотники? Насколько важно получить эти американские мощные беспилотники?
Ну, опять же, важно. Почему? Потому что с Байрактарами тоже, я так понимаю, у нас есть проблемы, особенно из-за поставок со стороны Турции. Поэтому это первый момент. И второй момент. Американские беспилотники, они более защищенные от средств ПВО, которые имеются на вооружении Российской Федерации. А также от средств радиоэлектронной борьбы. То есть для них это не проблема и не помеха. Плюс ракеты Hellfire могут применяться с высоты более 5000 метров. То есть они могут даже не опускаться в зону поражения, допустим, войскового ПВО, которое, как правило, там 4-5 километров в высоту больше цели не берет. Вот это дает нам огромное преимущество. Плюс дальность полета. Мы можем поражать цели в глубине оккупированных территорий, особенно склады с боеприпасами, с горюче-смазочными материалами, командные пункты и пункты управления.
То есть можно, Олег, сказать, что эти беспилотники новые, если Украина их получит, и американские мощные беспилотники Grey Eagle, то они могут ощутимо переломить ситуацию в воздухе, да? И для Украины это будет...
Но они не столько в воздухе, смотрите, они просто добавят нам огневых возможностей по поражению противника, вот что. И у противника на сегодняшний день не будет средств защиты от этого беспилотника. Вот что, если он 4 ракеты Hellfire цепляет, то это, считайте, это гарантированно поражение 4 целей. Вот о чем речь.
Угу. Теперь давайте поговорим о российских беспилотниках. Их почти за 100 дней войны россияне потеряли более 520. Появилась информация, что уже российская армия чувствует дефицит беспилотников и начала использовать даже беспилотники Министерства чрезвычайных ситуаций России. То есть уже у Минобороны России уже не хватает своих беспилотников через то, что Украина более 500 уже их сбила. Как вы прокомментируете эти данные? Насколько серьезный удар по российскому беспилотному флоту нанесен Украиной?
Ну, я считаю, что ощутимый удар, и для нас это была очень приятная новость. И теперь получается, что артиллерия противника будет работать вслепую или на ощупь, что очень увеличит, еще больше увеличит расход боеприпасов и еще больше уменьшит точность огня российской артиллерии. Вот что это в первую очередь значит.
Угу. Олег, теперь давайте перейдем немножко и на юг Украины. Читал анализ ситуации, что Россия слишком концентрирует свое внимание на Донбассе сейчас и пропускает удары в Херсонской области. В частности, было сообщение о том, что украинские войска за несколько дней уже освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области до юга Украины. Как вам видится ситуация на юге украинском?
Ну, на юге Украины, я так понимаю, что наши войска подготавливают плацдарм. Сейчас нет сил и средств для того, чтобы, допустим, пойти на Новую Каховку и там начать серьезные контрнаступательные действия на южном направлении или на Херсонском направлении. Поэтому, скорее всего, мы подготавливаем плацдарм на левом берегу речки Ингулец, расширяем его сейчас, для того, чтобы потом с этого плацдарма развивать наступление в трех направлениях. На Новую Каховку, на Херсон и в направлении Кривого Рога.
И еще у меня вопрос теперь по Западной Украине. Был обстрел вчера вечером поздно Львовской области. В частности, нанесен удар по железнодорожной инфраструктуре. Зачем Россия бьет аж так далеко, бьет с Черного моря, кстати. Зачем она аж так далеко бьет по Львовщине и пытается разрушить железнодорожную инфраструктуру? Как вы можете это объяснить?
Дело в том, что они пытаются отрезать нас от поставок западного вооружения. Другого объяснения, почему они бьют по западным областям и особенно по транспортной инфраструктуре, на сегодняшний день просто не существует. попытка отрезать нас от западного вооружения, от поставок.
Но это удачная попытка или неудачная? Потому что Украина ремонтирует это все потом.
Ну, дело в том, что, скажу так, 50 на 50, и удачная, и неудачная. Удачная в том, что для России, в том, что мы задерживается это все. И мы вынуждены тратить силы и средства для того, чтобы восстановить эту инфраструктуру и войти в те графики, которые ранее были. Вот в чем для нас как бы главная проблема. Ну а неудачная в том плане, что мы можем это восстановить. Так что Россия как бы не старалась, но мы будем эти рельсы ремонтировать и все равно мы будем получать ту помощь, которая нам идет.
А скажите, пожалуйста, как вообще вот НАТО должно реагировать, если российские ракеты приземляются в нескольких десятках километров от западной границы Украины, фактически границы уже с НАТОвским альянсом? Это как вообще НАТО? Это игра на нервах тоже, наверное, со стороны России?
Ну, конечно же, это дразнит и нервирует НАТО, но пока ракета или там не перелетела границу страны члена НАТО, НАТО, естественно, реагировать не будет. А Россия, в принципе, она очень осторожничает. Россия старается спровоцировать НАТО на первый выстрел. Но при этом как бы сама ни в коем случае не хочет делать этот первый выстрел в сторону НАТО. Почему? Потому что тогда Россия будет обвинена, что она страна-агрессор, что она напала на НАТО. А Россия хочет показать, что они же защищаются, они же не нападают. Вот. Так что вот такая вот игра на нервах, она будет продолжаться все время.
Ясно. Спасибо, Олег, большое за это интервью. Напомню, что нашим собеседником был военный эксперт Олег Жданов. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Жестокость и мародерство российских военных, отправка ими награбленного домой почтой стали заметными сюжетами в войне. Психологические причины происходящего в эфире канала «Настоящее время» проанализировала психоаналитик Анна Кушнерук.
Это работает по-другому. Речь о том, что я могу совершать любое безнаказанное. То есть здесь скорее соблазнительным становится не факт того, что я совершаю преступление, а то, что я в таком статусе сегодня нахожусь, что это останется без возмездия, это останется без наказания, это останется в том числе без какого-то работы совести, да, которая в любом случае у человека, который живет в цивилизованном мире, включается. Человек сам себя корит больше за то, что он делает против закона, нежели порой даже получает наказание за это фактически. И вот я думаю, что все то, что происходит сегодня, к сожалению, то, что весь мир сегодня наблюдает, как происходят грабежи, мародерство, я не говорю сейчас о преступлениях насилия, это в любом случае, вот это, знаете, возможность дорваться до того, что как бы гадко я себя не вел, это в любом случае не понесет и не будет тянуть за собой никакой ответственности. Это такая психотическая структура, это абсолютная разнузданность, это абсолютно соблазнительно для человека, который так или иначе ранее закон соблюдал только потому, что его били палкой по голове, мне хочется сказать. Поэтому если сегодня эта палка не висит, эта палка указывает направление в ту сторону, в которой можно совершать преступление, увы, это не только развязанные руки, это еще и, знаете, карта, по которой этот человек совершает преступление. Плюс это все-таки нахождение в коллективе. Я, может быть, сейчас громко позволяю себе говорить, что это коллектив, это толпа. Потому что в толпе законы взаимодействия отличаются от того, как работает группа, например, да, от того, как работает объединенное какое-то, да, пространство. Так вот, в толпе в любом случае всегда интеллект снижается до уровня самого слабого у той группы, в которой, собственно, этот замер происходит. И ответственность, она автоматически становится коллективной. То есть то преступление, которое совершает лично я, ответственность за него я разделю на 27, на 39, неважно сколько человек, моих побратимов, если они таковыми себя готовы называть, по отношению ко всем тем преступлениям, которые сегодня нами совершаются. То есть я абсолютно свободен, понимаете, от долга совести, я свободен от осуждения тех людей, с которыми я рука об руку нахожусь на войне. Как бы это сейчас нам трагично не звучало произносить. И тем не менее, я в любом случае понимаю, что когда я вернусь, я буду в статусе человека, который привез богатство, который привез те блага, которыми, например, не обладала семья, да, или не обладали люди в моем окружении. К сожалению, история проходила уже это, отобрать и поделить, да, или кто разрешил вам так хорошо жить. Увы, не происходит ничего нового, просто нам всем долгое время казалось, что цивилизация все-таки продолжала свое эмоциональное влияние, в том числе на все группы, и на все население на всей планете. Но, тем не менее, это не так.
Вот как раз хотела вас спросить, а как это воспринимают люди, да, вот те, которые получают условные посылки с награбленным имуществом? То есть они тоже на это смотрят, как, если я правильно понимаю вашу мысль, как на добычу, которую им передали? То есть не на как что-то, чем пользовался до этого человек, правильно ведь? Как что-то чужое.
Это колоссальная трагедия, вы абсолютно правы. Потому что в любом случае, опять же, если включена мораль, вот не дай бог, представьте себя на месте человека, которому приходит посылка с отобранной детской одеждой, да, или с отобранными женскими украшениями, там, какими-то семейными, от прабабушки крестиком вот такого размера, да, или детской игрушкой. Это вызывает ужас, это вызывает ненависть, это вызывает брезгливость, это вызывает жуть абсолютно. Человек начинает сторониться от этого в силу того, что над ним давлеет моральный закон. Если я нахожусь и всю свою сознательную жизнь я прожила как человек в обстановке, где если у меня мужчина мой кого-то не отлупит, если он кого-то не убьет, значит, он слабак, и следующий, на кого нападут, буду я, будут наши дети и будет он. Это психология, по которой вот эта выживаемость и эта возможность чувствовать себя в безопасности связана только с тем, что мой бьет сильнее, кого попало, и он не позволяет никому вокруг себя никакого проявления человечности. Это трагедия целых поколений. Война всегда несет гуманитарный характер, потому что те женщины, которые, те семьи, те родные люди для этих мародеров, для этих убийц, для этих маньяков, которые получают эти посылки, получают эти грузы, вот на самом деле нравственное падение именно здесь. Потому что что с человеком может происходить на войне? К сожалению, мы все, как взрослые люди, понимаем, в длительном пребывании человека, в ограничениях, в жесточайших условиях боя и прочее, очень много эмоциональное стирается. Но находясь в тылу, теряя человеческий облик, за вот эти 3 месяца, по сути, я сейчас говорю о 3 месяцах, которые мы обсуждаем, что война длится много больше лет. Тем не менее, вот эта утрата человеческого облика, она в том, что его никогда и не было. Для меня никогда не было ценностью быть преданной тем идеалам, да, которые, ну, в зависимости уже от религии, безусловно, человека, но как минимум, наверное, каких-то культурных ценностей. Трагедия здесь в том, что по обе стороны идет поощрение. Кто бьет, тот хороший. Кого бьют, значит, надо было бить, значит, слабый не заслуживает жизни. Вот сейчас так, увы, происходит.
Я бы хотела с вами абстрагироваться тут, не имея значения в плане в наших рассуждениях, конкретно в данном вопросе, украинский это военный или российский это военный. Хотелось бы просто понять, что происходит с психикой человека, если мы говорим о промежутке того, как он, вот, например, пришел на войну с началом полномасштабного вторжения, и вот прошло 4 месяца, что вот принципиально изменилось?
Понимаете, я буду откровенна с вами, за 4 месяца или за 3 месяца, по сути, не могло произойти таких изменений в силу достаточно маленького вот этого срока депривации, ограничения удовлетворения потребностей человека. То есть война не длится долго с точки зрения того, что человек превращается в зверя, который борется за выживание. Здесь все худшее, что на войне происходит с человеком, который изначально идет грабить, убивать, нападать, насиловать детей, это не влияние войны, это влияние вот той животной деструктивной части, которая раньше не вылазила как чудовище из клетки, только потому, что ее били током. То есть вот это признак, на самом деле, тоталитарного общества. Если солдат на войне ведет себя не как военный, не как человек кодекса, принципов, который на самом деле призван защищать, который призван оберегать, который призван сохранять мир. Это человек, которого выпустили наружу, выпустили из клетки, и он имеет возможность творить зло. Вот этим, наверное, отличается психика воина от психики, мне сложно говорить, безусловно, это люди, так или иначе. Но, тем не менее, люди, которые творят на войне зверства, это не имеет отношения к войне. Это всего лишь узаконенная маниакальная потребность уничтожать все живое, а все живое будет вызывать злость, ненависть и ярость, потому что образ жизни, которым я раньше жил, да, в котором я находился, ведь кто-то должен быть виноват, что я не в состоянии, что я не могу, что мне чего-то не обеспечили, мне чего-то не дали.
Психоаналитик Анна Кушнирук о мародерстве и жестокости военных во время войны в интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете программу «Радио Донбасс Реалии». Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении. Об этом, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова, отметил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Лавров заявил, что россияне, мол, готовы пропустить суда с украинским зерном, если Украина разминирует порты. Конец цитаты. Николенко отверг слова Лаврова, отметив, что, напав на Украину, Россия осадила украинские морские порты, а российская армия заминировала часть морской акватории и постоянно предпринимает попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных украинских городов. Обсудить этот и другие аспекты морской безопасности и шире транспортной ситуации на Черном море мы пригласили Максима Паламарчука, руководителя Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Добрый день, Максим.
Добрый день.
Скажите, Максим, почему Лавров считает, что вот Украина вина в этой ситуации, как бы в самой какой-то изоляции вроде бы? Ведь понятно, что ситуация, суть вином. Морская блокада со стороны России, северо-западной части Черного моря, ну и Азовская отрезана в силу понятных причин. Как вам видится эта ситуация, эта перепалка?
В данном случае важно не то, что думает Лавров, а важно то, что он пытается донести. Фактически, это попытка российской стороны представить именно Украину виноватой в том, что зерно не поступает на мировой рынок. Понятно, что это не так, но это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.
Как можно разминировать эти акватории и украинские порты? Все-таки там российских мин много, даже выбрасывают волнами на берег эти мины. Насколько это опасная проблема?
Я не готов сказать, действительно, сколько этих мин было установлено. В принципе, мины потенциально могут быть очень опасной проблемой, потому что, например, на Балтике, скажем так, длительное время проходил процесс разминирования после 1945 года, потому что все стороны защищали свои коммуникации минными постановками. Я думаю, что, учитывая сроки войны, минные постановки значительно более скромные в Черном море. Но это будет действительно требовать определенных усилий. Более того, появлялась информация о том, что, по крайней мере, достигнута договоренность Путина с Эрдоганом о том, что в случае, если эти усилия действительно будут реализовываться, то ее будет реализовывать турецкая сторона. Это логично, потому что, во-первых, к сожалению, способности украинского флота к разминированию относительно ограниченные в силу его размера.
То есть это было бы позитивно, если бы Турция присоединилась к усилиям по разминированию? Это реально, если бы было соглашение сторон, правильно?
Я думаю, что фактически другого выхода нет, потому что провести разминирование своими силами в относительно короткие сроки, я не думаю, что Украина способна. И опять-таки Турция не заинтересована в том, чтобы приходили какие-то силы НАТО с этой целью, хотя бы даже с гуманитарной, для разминирования.
Максим, скажите, пожалуйста, а насколько вообще реальная вот эта идея, которая сейчас обсуждается, какой-то международной миссии по разблокированию украинских черноморских портов, насколько это реально, эти международные усилия могут принести результат?
Мне кажется, что такая миссия... Скажем так, нам бы очень хотелось, чтобы она реализовалась, но есть несколько проблем. Во-первых, это статус проток Босфора и Дарданеллы, через который могли бы зайти корабли других государств. Турция закрыла эти протоки в связи с войной в Украину. Это, с одной стороны, нам выгодно, потому что... фактически россияне не могут пополнить свои силы в Черном море, а значительная часть их сил находится в Средиземном. Но, с другой стороны, я не думаю, что Турция согласится, условно говоря, не пропускать россиян, но при этом пропустить корабли НАТО.
Скажите, вот Россия бьет ракетами уже и на этой неделе ударила, да и раньше было и несколько ударов. Вот этот мост через Днестровский лиман в Одесской области, чтобы не дать в том числе и Украине возможности экспортировать зерно и другую агропродукцию через Дунайские порты на Дунае, там вот Килия, Рени, Измаил. Насколько вас беспокоит ситуация там, что даже этот путь через Дунай тоже может фактически закрыть, если Россия дальше будет стрелять по мосту?
Я не готов комментировать ситуацию, какая там есть на месте. Я не могу сказать, насколько был поврежден мост. Но, очевидно, есть альтернативные пути. Это пункт первый. Пункт второй. Я думаю, что, скорее всего, основным мотивом нанесения ударов был все-таки не срыв украинского экспорта, а военные соображения, направленные на изоляцию, военную изоляцию, я имею в виду, юга Одесской области и препятствие получения каких-нибудь материалов от наших союзников по НАТО через Румынию.
Скажите, а вот ракетный удар по Львовской области вчера, который был, он бьет по железнодорожной инфраструктуре. Военные эксперты говорят, что это для того Россия делает, чтобы помешать поставкам военных вооружений в Украину. С другой стороны, тоже экономические эксперты говорят, что целью этого тоже является предотвратить возможность альтернативных поставок железнодорожного транспорта, экспорта украинской продукции в Европейский Союз. Как вам видится эта ситуация?
Я считаю, что действительно приоритетной целью русских в данном случае есть срыв поставок вооружений, потому что и экспорт зерна железной дороги в силу того, что железнодорожные колеи Украины и стран ЕС отличаются по размерам, он довольно дорогой и не очень эффективный. То есть мне кажется, что основная проблема, это все-таки с которой пытались бороться россияне, тем нанесение ракетных ударов, это пополнение резервов украинской армии, переброска вооружений нашими партнерами по НАТО.
Приходилось читать и слышать, в частности, вот глава немецкой дипломатии Анна-Лена Бербок говорит, что Россия сейчас, блокируя украинские порты, ведет против не только Украины, а целого мира пшеничную войну. То есть, фактически из-за этого в мире почти 50 миллионов, плюс 50 миллионов могут людей голодать. Как вы прокомментируете? Согласны ли вы с такими оценками? Как вы прокомментируете этот момент?
Я не могу точно сказать, насколько действительно именно блокада Украины повлияла на уровень голода в мире, но понятно, по тому размеру, который занимала Украина на рынке зерна, по нарушению этих поставок, это очень серьезный эффект, который в связи с и другими факторами, такими как проблемы альтернативных поставщиков, действительно, в значительной мере ухудшает ситуацию в мире.
Хорошо. Спасибо вам большое за это интервью. Максим Паламарчук, руководитель Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. Спасибо вам большое, Максим, за это интервью. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Вы слушаете программу «Радио Донбасс Реалии». На этой неделе, а именно 30 мая, в результате обстрелов россиянами города Святогорска Донецкой области было нанесено разрушение Свято-Успенской Святогорской лавре. Погибло двое монахов этой обители и монахиня. Трое монахов ранены. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви Московского Патриархата со ссылкой на пресс-службу Донецкой епархии. В частности, сообщается так. 30 мая во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Свято-Успенской лавры. При обстреле погибли благочинные лавры, архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара. Ранения получили еще трое монахов. Число погибших и пострадавших мирян пока неизвестно, сообщил митрополит Донецкий и Мариупольский Украинской Православной Церкви Илларион. Связь с лаврой уже долгое время отсутствует, добавляют они, и говорят, что, однако, известно, что Святогорская лавра была обстреляна и 1 июня в среду, а тоже стала мишенью для удара. Да и раньше были сообщения еще в начале войны о том, что стреляют россияне по Успенской Святогорской лавры. Обсудить эти обстрелы религиозных объектов, а можно даже сказать, что священных духовных мест Украины российскими войсками, мы пригласили Ирину Богачевскую, философа и религиеведа. Ирина, я вас приветствую.
Добрый день.
Добрый день. Как вы прокомментируете этот обстрел на этой вот неделе? Гибель священника, архимандрита Святогорской лавры, а также монаха и монахини. Вас это удивляет вообще? С какими чувствами вы слышите эту информацию?
Да, абсолютно не удивляет. Потому что, к сожалению, вот эта российская военщина, она не делает никакой разницы. Святыни, не святыни, роддомы, больницы – Для них нету ограничителей, которые действуют на людей во всем мире. Именно поэтому меня не удивляет нисколько то, что они бомбят и не первый раз бомбят объекты, которые ну, напрямую принадлежат той самой конфессии, которая находится под духовным патронатом Русской Православной Церкви.
Угу. А вот обстрел российскими войсками Успенской и Святогорской лавры, это, на ваш взгляд, сознательный выбор цели? Или россияне просто бьют, чтобы местные боялись, бьют неразборчиво? Как вы считаете?
Ну, во-первых, судя по тем, скажем так, новостям, которые доходят с фронта, у них уже закончилось высокоточное оружие, поэтому они бьют, как говорится, чем попало и куда попало. С другой стороны, безусловно, они не могут не знать то, что они бьют по Святогорской лавре. И поскольку, с одной стороны, линия фронта уже рядом, то есть тут можно и на определенный фактор случайности все-таки какой-то процент списать, но, с другой стороны, скажем так, что им чужие святыни? Для них нету, они не берегут ни своих людей, ни чужих людей. Вы знаете, после того, как они окапывались в Чернобыльском лесу, не зная, что такое Чернобыль, так, может быть, они вообще и не знают, что такое Святогорская лавра, да? Тут даже этого нельзя исключить. Угу. Потому что, вы понимаете, предсказывать орду, которая просто-напросто не проявляет признаки цивилизованной армии, это, в общем, трудно комментировать.
Ирина, вот за время широкомасштабной войны России против Украины, уже почти вот 100 дней этой агрессии, погибло уже, по крайней мере, 6 священников, а также 2 монаха. То есть уже даже как бы, ну, люди мирнее не бывает людей. Вас это удивляет? В принципе, большая цифра, как для людей, которые вообще далеки от войны.
Да меня не удивляет это, и причем это же данные только по, я понимаю, православным священникам, да? А в Украине религиозные конфессии, даже христианские, не ограничиваются только православием. Поэтому если посчитать всех, я думаю, там будет цифра гораздо больше. И вопрос, опять же, в чем? Вы понимаете, ну, грех говорить, но Святогорская лавра все-таки, тем не менее, это то место, откуда боевики Стрелкова-Гиркина, так сказать, в 2014 году вышли. Да? Именно поэтому тут вообще, скажем так, комментировать это все очень тяжело с точки зрения и религиеведа, и с точки зрения морали и нравственности, которые вроде как-то должны ассоциироваться с религией в этом мире. Но тут получается, что, скажем так, страна-агрессор, которая декларирует христианские ценности, ведет себя абсолютно не по-христиански.
Вы уже заметили, так намекнули, и это правда, ну, что Успенская, Святогорская лавра раньше ассоциировалась с русским миром, была одним из оплотов русского мира на Донбассе, несмотря на то, что боевые действия на Донбассе уже велись с 2014 года. Вот. Как-то вот парадокс получается, да, как бы оплот русского мира, но для российских войск это все равно, как бы, они стреляют, даже несмотря на то, что это УПЦ Московского патриархата, бьют только потому, что эти священники, монахи, украинцы. Ну, получается аж так.
Да не просто, вы понимаете, они громят святыни, скажем так, чужой страны, на которую они нападают, не понимая и не считаясь ни с чем, не понимая, что, в общем-то, как бы, скажем так, православие – это все-таки их религия. То есть тут, вы знаете, скажем так, комментарии давать с точки зрения религиеведа, ну как его можно давать, когда получается так, что эти люди не находятся в поле христианской религии?
Скажите, немножко объясните, не все знают, многие бывали, наверное, там в Святогорской лавре. В чем ее значение, в чем ее важность, как бы, в религиозном значении? Как бы, что это за духовный объект такой?
Ну, Святогорская лавра – это одна из 3 лавр, да, которые находятся на территории Украины. Киево-Печерская лавра, Святогорская лавра и Почаевская лавра. Причем и Святогорская, и Почаевская лавра, они, в общем-то, и с 2014 года всегда были вот этими, скажем так, осередками, да, гнездами русского мира. Да, именно поэтому, скажем так, та пропаганда, которую они вели среди своих верующих, она была абсолютно пророссийская и промосковская. Но, тем не менее, видите, это Светогорскую лавру никак не уберегло. Лавры вообще – это наиболее почитаемые монастыри на территории любой, скажем так, православной страны. Угу. Там находятся наиболее почитаемые религиозные объекты и духовные святыни. Что касается Светогорской лавры, там есть знаменитый источник Святой Анны, да, в котором многие верующие просто, скажем так, совершали омовение, и там, как православные считают, совершались многочисленные чудеса исцеления и всего прочего. Там находится масса почитаемых икон, там монастыри мощные, в которых монахи молятся круглосуточно и так далее, и так далее. То есть это важнейшие ключевые центры духовной жизни нации. Да? Имеется в виду, все-таки Украина – это традиционно православная страна.
Скажите, а вот церковь и война, да, мы наблюдаем ли мы дрейф Украинской православной церкви от Московского патриархата, от РПЦ в сторону большей независимости? Ну, вот и в частности, Пятничный собор. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, безусловно, этот дрейф, не то что дрейф, это уже достаточно мощный тренд, который происходит прямо сейчас. Вот смотрите, статистика. Где-то за время образования Православной Церкви Украины, значит, с момента получения томоса об автокефалии, 700 громад, 700 перешло
общин,
под юрисдикцию ПЦУ из УПЦ Московского Патриархата. А за три месяца войны около 300. Mm-hmm. То есть вы видите, как убыстрился этот процесс. Mm-hmm. И именно вот эти вот решения собора, хотя, в общем-то, собором его можно назвать с натяжкой, который произошел на днях в Феофании, они говорят о том, что УПЦ МП пытается любой ценой сохранить свои позиции в Украине. И вот это заявление, с одной стороны, о том, что мы независимы, да, но это заявление, оно абсолютно голословно, оно не подкреплено, к сожалению, пока никакими действиями. Потому что никто не видел, какие реальные изменения в статут и прочее. И даже, вы понимаете, самое главное это то, что они никоим образом не продекларировали это намерение для самой Российской Церкви.
Понятно.
То есть это все они тут объявили нам для внутреннего пользования свои намерения, да? Угу. Но действий пока еще нету никаких. И я вижу в этом только два момента. Они пытаются таким образом сбить вот эту волну перехода из УПЦ в ПЦУ. И второе, они пытаются уйти из-под тех санкций, которые, вы знаете, предусмотрены вот теми проектами законов, которые на рассмотрении Верховной Рады. Они не хотят, чтобы их ассоциировали со страной-агрессором. Потому что они видят, насколько пошатнулось доверие общества к УПЦ МП после коллаборации, случаи, мы знаем их очень много, да, после их риторики, опять же, пресловутого русского мира и всего того, чем церковь занималась, к сожалению, на протяжении, в общем-то, ну, практически последних 10 лет, даже и больше.
Ирина, а вот скажите, УПЦ МП, Московского патриархата, УПЦ, на оккупированных территориях, не все вот после пятничного решения готовы перестать поминать патриарха РПЦ Кирилла или разрывать связь с Москвой? Грозит ли раскол этой церкви УПЦ МП, что особенно те парафии, которые на оккупированных территориях?
Ну, вы понимаете, тут нельзя говорить о расколе строго, потому что те парафии, которые, ну, безусловно, крымчане не поддержали это, да, там часть тех людей, которые находятся, ясно, на территории ЛНР, ДНР и так далее, да, но они просто-напросто войдут в РПЦ без всяких проблем, то есть они там и есть практически, потому что Украинская церковь – это филиал РПЦ в Украине, они никакими перегородками не отделены. А вот те, которые на неоккупированных территориях, вот именно они, вот видите, и пытаются каким-то образом декларировать свою независимость, чтобы сохранить себя как структуру, угу, чтобы не быть запрещенной церковью.
Угу. Ясно. То есть война вносит свои коррективы и заставляет менять тоже и статус, и позицию, и как бы общее отношение к своему статусу, правильно?
Безусловно, вот те процессы, которые шли медленно после образования ПЦУ, и они бы занимали, так сказать, десятилетия, сейчас они очень убыстрились. Именно поэтому мы и видим, что церкви предпринимают вот такие вот шаги, которые достаточно политизированные. И, в общем-то, тут я считаю, что это огромный вызов для православия в Украине. Но, ясно, к сожалению, вот эта позиция ПЦУ, она продолжает тот раскол, который ослабляет духовную жизнь нашей страны, к сожалению.
Ясно. Ирина Богачевская, философ и религиовед, спасибо большое за это интервью, Ирина. Всего доброго. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работал Ростислав Хотин, продюсер программы Александр Демченко. Слушайте нас на радио «Пульс», радио «Донбасса», громадскому радио. Смотрите наши выпуски в YouTube. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Всего доброго, до свидания.
Это было радио «Донбасс Реалии».